Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 4 минуты в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня, и мы с вами продолжаем. Темы на эти полчаса следующие. Умер Жак Ширак во Франции в возрасте 86 лет. И Кремль и «Единая Россия» оценят работу депутатов перед думскими выборами. Список потенциальных кандидатов в Госдуму от партии власти будет составлен по итогам оценок граждан России, которые будут, значит, как собираться. Это будут соцопросы. И так оценят. И после этого сформируют некий список от партии. Наши координаты 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-сообщение плюс 7958888948. Твиттер собака говорит МСК. Телеграм говорит МСК-бот. И наш телеграм-канал, который мы всячески рекламируем. Товарищи, подписывайтесь, пожалуйста. Радио говорит МСК. Латиницей в одно слово. Там все новости, видео и много всего интересного есть. Смотрим еще на ленты информационных агентств, что они нам интересного дают. Так, Лукашенко заявил, что не ведет запись своих телефонных разговоров с лидерами других стран. Это к вопросу вот этого скандала между Зеленским и Трампом, вокруг, точнее, Зеленского и Трампа. Еще есть заявления какие-какие. Верные прогнозы осадков на долгий срок появятся в течение 10 лет. Об этом сказал глава гидрометцентра Роман Вильфанд. Он сказал, что сейчас мы прогнозируем погоду на долгие сроки, только основываясь на атмосферных циркуляциях. Нужно хорошо представлять циркуляцию вот океана. Сейчас ведутся интенсивнейшие исследования океана. Идет накопление данных. Помимо этого, надо создавать общую модель. Он говорит, что она будет создана в конце этого года и в следующем году. То есть пока погоду, как говорят синоптики, проще всего прогнозировать с наибольшей точностью. Это максимум трое суток. Потом уже сложнее. Еще ленты ТАСС, что нам дают. Например, международные резервы Российской Федерации за неделю выросли на 1 миллиард 400 миллионов долларов. Составляют сейчас 532 миллиарда. 600, получается, миллионов.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Бывший президент Франции Жак Ширак скончался в возрасте 86 лет. Об этом сегодня пишут информационные агентства вообще всего мира. Экс-глава Франции скончался утром в окружении родных, сообщили члены его семьи. Причины смерти не уточняются. Известно, что Ширак страдал от подагры. В 2013 году ему сделали операцию на почки. В 2005 году, то есть в 2005, экс-президент Франции перенес инсульт. Жак Ширак родился 29 ноября 1932 года. Должность президента Франции он занимал с 1995 по 2007. Дважды занимал пост премьер-министра, три раза избирался мэром Парижа. В 2011 его признали виновным в хищении бюджетных средств и превышении должностных полномочий. Приговорили к 2 годам лишения свободы условно. Слушания в суде проходили тогда в заочном режиме из-за плохого самочувствия экс-президента. Но если смотреть на ленты, сейчас очень много заявлений. Во-первых, Макрон отменил свой визит на юг Франции из-за того, что Жак Ширак скончался. Федерация футбола Франции выразила соболезнования. Французский экс-министр говорит, Ширак был последним близким к народу президентом. И еще есть заявление главы комитета Госдумы по международным делам. Он говорит, что Жак Ширак был политиком с мировым именем, масштаба Шарля де Голля. Он был конструктивно настроен по отношению к России. Сейчас такого подхода очень не хватает. С нами на связи Кирилл Привалов. Он журналист-международник, специалист по Франции. Кирилл Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Кирилл Борисович, с вашей точки зрения, сейчас уже что можно говорить о Жаке Шираке? Теперь говорят, что, значит, это наиболее конструктивно настроенный к Российской Федерации был президент. Другие говорят, что это был по-настоящему народный президент для Франции. А вот так в историческом, в исторической ретроспективе, это что за президент в сравнении с остальными?
Не просто закрыта страница истории, а закрыта целая ее книга. Потому что Жак Ширак прожил огромную жизнь в политике. 45 лет. И этот человек оставил огромный след не только во французской политике, но и в международной. Во-первых, он любил Россию. Он любил Россию с детства, с юности. Так получилось, что одним из его друзей юности был русский эмигрант Дуганович, который обучал Ширака русскому языку. И как у каждого большого политика, у Ширака есть целая череда мифов. И один из этих мифов – это то, что он в юности стал переводить Евгения Онегина. Ну, не знаю, правда это или нет, но я сам знал хорошо французского президента, начиная с 87-го года, когда он готовил свой первый визит премьер-министра Франции в Советский Союз, и тогда мы чуть-чуть говорили по-русски. Ну, тогда он произвел впечатление гиганта, понимаете, это был гренадер, большой, мощный человек, полный жажды жизни, от него так и исходило энергетика. А последний раз я с ним общался по телефону 7 лет назад. Я случайно позвонил в Париж, позвонил в музей на улице Бранли, на набережной Бранли, которую он основал. Это музей всяких тропических первобытных искусств. И вдруг мне сказали, а господин президент рядом. И мы чуть-чуть с ним поговорили, я понял, что он был болен. Он болел Альцгеймером последние 7 лет.
Кирилл Борисович, а в плане политики, тут у нас уже политологи тоже выступали, говорили, что Жак Ширак, так же, как и Шарль де Голль, это люди абсолютно другой политической формации, исторической формации, и таких уже нет, потому что они формировали, ну, несколько иначе вообще процессы в международной политике. С вашей точки зрения, о чем здесь может идти речь, вот если сравнивать действительно...
Я думаю, что сравнивать кого-либо с де Голлем – это просто некорректно.
Нет, не сравнивать их между собой, а сравнивать их методы работы с, например, современными политиками.
Ну, современная политика другая, потому что Ширак чувствовал эту политику, не будучи дипломатом, он чувствовал ее абсолютно своей кожей, фибрами души. Для него, как сказал Филипп Сеген, его соратник, для него главное – это борьба, а не управление, понимаете? И на самом деле он создавал конструкции, создавал позиции, он защищал доброе имя Франции. И вот эта вот независимость душевная, которая была у Ширака, она порой приводила его к таким несколько тупиковым решениям. Например, он возобновил испытания ядерные на Муруруа в Тихом океане. А с другой стороны, он сказал Бушу, мы не будем участвовать в иракской авантюре. Он отказался от этого, понимаете? То есть он вызывал неоднозначную реакцию у своих коллег. Но я знаю, что у Ширака и у Ельцина, я слышал это от того и другого, у них были добрые, правильные отношения. И, насколько я знаю, Путин тоже относился к Шираку с большим уважением, потому что считал этого политика очень опытным, очень знающим и смотрящим на вещи глобально.
А сейчас, с вашей точки зрения, вот даже если, например, сравнивать Жак Ширак, Николя Саркози, теперь
нет,
Эммануэль
не
Макрон...
Не надо, нет никого. Нет никого, он был последним из магикан, из этого поколения гигантов, разных людей, очень противоречивых, такие как Рейден, как Тэтчер, как Миттеран, он последний. Мы перевернули не страницу, перевернули обложку книги, все закончено, конец.
А президент, когда говорят, что Жак Ширак – это последний президент для французов, что вы понимаете под этим тезисом? Ну, то есть в плане именно внутренней политики во Франции?
Ширак сделал много для того, чтобы французы жили лучше. Но когда говорят для французов, это порой оборачивалось и против него самого. Потому что на последних выборах, когда он вышел во второй тур и выиграл решительно у Жана-Мари Лю Пена, за него голосовали все, 82%, по-моему, избиратели проголосовали за него. И это обернулось против него, потому что от него требовали и ждали слишком многого, чего он не мог дать в силу своих политических обязательств. Поэтому, конечно, он был человеком для французов по одной простой причине. Когда его спросили, каково ваше кредо политическое, господин Ширак, он сказал, я люблю яблоки. Кредо политическое, я люблю яблоки. Это был человек удивительного жизненного здоровья. Представьте себе, вы приходите во французский ресторан в Париж, и сейчас, когда вы скажете, я хочу блюдо президента, вам принесут любимое блюдо президента, которого сейчас по инерции называют единственным президентом, это Жак Ширак. Это телячья голова. Он мог телячья голова, голову есть с соусом гребиш, с чесночным соусом, 12 экземплярах, дюжину мог съедать, понимаете? Он был огромный человек, любящий женщин, про него ходят слухи, что у него кредо в отношении к женщинам было 3 минуты, включая душ. Но это уже легенды, понимаете? Это ушел гигант. Гигант, который состарился и был болен, он очень переживал. И мои коллеги, французские журналисты, которые навещали, потому что я был членом ассоциации президентской прессы во Франции, они ездили к нему месяц назад и говорят, что он уже не говорил, что только глазами отвечал. И были все темы доступны, кроме одной – политика. Политика. Он не хотел говорить о политике. Потому что та политика, которая творится сейчас, не его.
А с вашей точки зрения, Кирилл Боевич, вот когда Ширака награждали за, значит, за вклад в развитие российско-французских связей, вот здесь сам что-то ключевое можете назвать? Что это такое, его вклад в это?
Ну, я не говорю о его вклад в развитие русской кухни во Франции и французской в России.
Ну, это понятно, да.
Это не считается. Хотя у него был любимый ресторан, назвать который я не буду, чтобы не делать рекламу этого ресторана.
Да.
Вот. Но его вклад, это был вклад человека, играющего открыто. У него не было задних мыслей. Если он делал, он делал. За это его прозвали бульдозером. Хорошее качество или плохое, я не знаю. Но он был искренен во всем.
Да, благодарю вас. Спасибо. Кирилл Привалов был с нами на связи. Он журналист, международник, специалист по Франции. Еще есть, если зарисовки вас интересуют, например, французские политики называли Жак Ширака политическим животным с невероятным чутьем. Эксперты, а следом за ними и просто люди нередко называли Жака Ширака, который как раз... Как его еще называли? Политическое, значит, французские политики, человек с складом Макиавелли, способный смешивать карты, находясь в крайне затруднительном положении, возвращаться ниоткуда, когда все считают, что он проиграл. Так характеризует, например, Ширака философ Ив Мишо, выпустивший книгу под названием «Ширак в тексте. Слово и бессилие». За президентское кресло Жак Ширак боролся много лет, начиная с поста госсекретаря в правительстве Жоржа Помпиду. Он прошел через многие должности, в частности, был министром сельского хозяйства, министр внутренних дел. В 1974-м, когда ему исполнилось 42, он стал премьер-министром Франции. Но тогда заявил по телевидению, что не обладает больше средствами, которые необходимы сегодня, чтобы полноценно исполнять функции премьер-министра. И я решил положить этому конец, сказал тогда Ширак. А философ еще Мишо видит в этом шаге проявление ловкости Ширака. Но это к вопросу о том, как он строил свою политическую карьеру. А Григорий из СПБ говорит, да, Ширака был Ран, но в итоге вот Жак Ширак скончался. 86 лет, немного не дожил до своего 87-летия. Говорят, что он долго болел. Есть заявление, например, экс-президента Франции Николя Саркози. Он что же, он пишет у себя в Фейсбуке. Вот, внушительный рост и исключительный голос Жака Ширака сопровождали французскую политическую жизнь в течение полувека и воплощали нацию с тех пор, как он был избран президентом республики.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Как пишет РБК, Кремль и Единая Россия оценят работу депутатов перед думскими выборами. Список потенциальных кандидатов в Нижнюю палату российского парламента от партии власти будет составляться по итогам оценок населения и соцопросов. Администрация президента намерена изучить активность действующих депутатов Госдумы, их поддержку гражданами Российской Федерации. Источники РБК утверждают, что созданный на основе этих данных список будет носить скорее экспертный характер. Первый этап мониторинга начался, будут учитываться такие параметры, как как количество публичных мероприятий, в которых участвовали парламентарии, число проведенных личных приемов, и «Единая Россия» соберет данные об активности депутатов по своей линии и предоставит их Кремлю. По данным собеседника РБК, одним из параметров, по которым будут оценивать работу депутатов, это активность в социальных сетях. Также будет учитываться упоминаемость парламентариев в региональных и федеральных СМИ. Александр Шатилов с нами на связи, он декан факультета социологии, политологии, финансового университета. Александр Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Борисович, вот эти вот все параметры, которые я перечислила, они формальны или действительно по ним можно оценить КПД, которое дает деятельность того или иного человека, представителя «Единой России», который претендует на должности в Государственной Думе, на кресло?
По крайней мере, можно оценить его на определенную, скажем, узнаваемость, если хотите, определенную близость к народу, да, потому что это, мне кажется, становится необходимым качеством в ходе избирательных кампаний, особенно если мы берем, скажем, одномандатные округа, потому что по партийным спискам это может быть менее значимо, там в большей степени, наверное, на некий, собственно, определенный уровень профессиональной компетенции и лояльности, да, играет роль. А вот с точки зрения своего позиционирования, скажем, там, на региональном уровне, с точки зрения взаимодействия с народными массами, мне кажется, вот это, конечно, такого рода, скажем, качества, они действительно становятся приоритетными, и здесь, кажется, имеет смысл действительно подобрать людей достаточно популярных именно для того, чтобы достичь успеха в ходе электоральной кампании грядущей.
Александр Борисович, сейчас же уже предполагают, что, скорее всего, будет очень много по одномандатным округам избираться в 2021 году в Государственную Думу. Уже якобы обкатали пробно, например, на выборах в Мосгордуму, когда шли самовыдвиженцы, но формально они были поддержаны «Единой России», и потом уже фракцию «Единой России» сформировали в Мосгордуме. Ну, то есть, насколько это, скажем так, концептуально, действительно, так можно оценить, что вот человек близок или не близок?
Ну, на мой взгляд, конечно, такого рода приемы, да, но они, может быть, и даже не самым лучшим образом, они влияют на, опять же, репутацию кандидатов, да, потому что, мне кажется, лучше, как говорится, идти, что называется, с открытым забралом, да, и, как мы видим, в некоторых случаях, если это депутаты от популярной, скажем, там, личности, от «Единой России», да, там, если не ошибаюсь, Шипулин выиграл, да, не скрывая свою правильность в «Единой России», да, до выбора, да, и мне кажется, здесь лучше идти, конечно, с открытым забралом, но при этом действительно демонстрируя свою, ну, скажем, и эффективность, и близость к народу, и, ну, определенные, скажем, результаты своей деятельности, потому что...
А вот результаты, это как раз что?
По крайней мере, силам сложно похвастаться результатами, а у «Единой России», в принципе, в общем-то, ну, есть и, на мой взгляд, вполне зримое, осязаемое достижение.
Ну, скажем так, как это почувствовать?
Мне кажется, прятаться за, вот, скажем, самовыдвижением, ну, конечно, это, может быть, тактические соображения имеют смысл, но стратегически это, мне кажется, бьет по партиям.
Стратегически бьет по партиям. Хорошо, но все-таки, а как оценить эффективность? Потому что я сразу вспоминаю вчерашнюю публикацию в РБК. Там ссылались на аналитиков, которые решили посчитать, например, количество ботов в Инстаграме у глав регионов. Оказалось достаточно любопытно, потому что самый чистый аккаунт, ну, чистый я беру в кавычки, он у губернатора Чукотского автономного округа, ну, просто потому, что у него и подписчиков 2000, извините.
Ну, да, да.
А у кого подписчиков больше, у того и ботов тоже, и 48%, и 50%, и больше 50% было. Ну, то есть вот эта активность, сейчас мы не увидим, что вдруг внезапно резко всплеск активности какого-то там человека, депутата, а просто потому, что он, знаете как, подписки купил, а лайки не купил.
Ну, может быть и так, потому что сейчас, конечно, вот такая манипуляционная составляющая в соцсетях и вообще вот как бы в цифровой сфере она достаточно высока. Поэтому, ну, здесь, если уж оценивать эффективность, да, и представленность в соцсетях, ну, тогда надо какие-то, наверное, использовать определенные программы для того, чтобы понимать, насколько эта активность является естественной или накрученной, да, потому что здесь могут и быть и накрутки, именно и антинакрутка, да, что называется, и антилайки, и всякие различного рода ну, скажем, всякие боты и тролли используются против, допустим, тех или иных персон, да, но и они себе сами могут тоже накручивать. Поэтому я думаю, что у Кремля есть такого рода возможности, чтобы, как говорится, отделить зерна от плевел.
А с вашей точки зрения, Александр Борисович, а результативность работы депутата, ее стоит мерить, как он в своем отдельно взятом регионе, как часто там приемные дни проводил, может быть, командировки у него были, или все-таки, потому что Государственная Дума, она воспринимается как единый механизм. Опять же, я вспоминаю там какие-нибудь скандальные законопроекты, которые принимались в Государственной Думе, потому что все депутаты, 400 с лишним человек, они воспринимаются как единый механизм, а тут вдруг отдельно взятого будут оценивать по его работе.
Ну, одномандатники обычно все равно, как сказать, в отличие от, скажем, списочников, да, они все-таки имеют в большей степени, скажем, такое для избирателя лицо, и в этой ситуации, мне кажется, ну, его можно оценить в том числе с точки зрения активности в округе, с точки зрения активности в регионе. Плюс, конечно, тут еще критерий может быть и определенная, скажем, его эффективность законодательная, его, ну, определенная, скажем, может быть, где-то политическая активность, и, мне кажется, еще таким необходимым критерием выдвижения человека на такого рода депутатские позиции является некое чувство меры, умение контролировать себя, потому что, как мы знаем, очень часто депутаты, ну, своими неосторожными, а в некоторых случаях скандальными высказываниями, ну, наносят очень серьезный ущерб репутации и Госдумы, и своей партии, да, поэтому, мне кажется, этот момент тоже должны учитывать при кадровом подборе.
С вашей точки зрения, сейчас при подготовке к избирательному циклу 2021 года принципиально есть задача поменять, например, кадровый состав в Государственной Думе? Потому что часто говорили, ну, что-то очень много спортсменов, очень много творческих людей каких-то, а вот не хватает каких-то технарей, например.
Ну, знаете, я недавно смотрел тоже до выбора там депутатов, опять же, Конгресса США. Могу сказать, что у них своих спортсменов, там, шоуменов и прочих там всяких, ну, каких-то скандальных, и, пусть и раскрученных, но скандальных каких-то общественных деятелей хватает, да, то есть таких, ну, не стратегических, а тактических депутатов. И у них тоже есть свой костяк, как и, в общем-то, в Государственной Думе. Я думаю, что костяк, безусловно, так скажем, таких стратегических депутатов, которые действительно и профессионалы, и принимают участие в принятии таких значимых ресурсоемких политических и экономических решений, их, безусловно, нужно оставлять, да. Ну, а что касается остальной части депутатского корпуса, ну, здесь возможности для, скажем, перетасовки, они, мне кажется, достаточно широкие.
Да, благодарю вас, спасибо. Александр Шатилов был с нами на связи, он декан факультета социологии, политологии, финансового университета. А у меня вопрос к вам, товарищи, вот с вашей точки зрения, оценить эффективность депутатов, потому что собираются соцопросы проводить, какие-то оценки у населения брать, может быть, что-то в интернете как-то смотреть будет. Вот интересно, с вашей точки зрения, эффективность работы депутата, конкретно взятого, может быть, вашего депутата. Вдруг вы знаете, кто конкретно от вашего региона избрался? 7373948, это телефон прямого эфира. 7373948. Для вас критерии оценки каковы? Каковы критерии оценки? Потому что будет какой-то мониторинг, хотят понять, а что же полезного все-таки сделали депутаты? Депутатов от «Единой России» много, но количество кресел ограничено, поэтому будут понимать, кто продуктивный, а кто непродуктивный. Вот для вас вот эта продуктивность депутата, это что? Что вы в это вкладываете? Здравствуйте. Алло. Алло.
Алло, да.
Здрасте.
Здравствуйте, Виктор Москва.
Да, Виктор, я слушаю вас.
Эффективность, да, является мой уровень жизни.
Так.
Если он падает,
значит... Виноваты депутаты.
Ну, конечно, они же принимают законопроекты, они формируют бюджет, понимаете? Просто у нас очень, ну, маленькое понимание того, насколько на самом деле депутаты важны. Вот они принимают бюджет, если вы не знаете, да, Госдума может отклонить бюджет, а может не отклонить, понимаете? Вот они постоянно принимают его.
Ну, как раз три года принимают.
Не, ну, имеется в виду, что они принимают, значит, все они считают нормально, понимаете? Что все хорошо, так, что там наши расходы, вот они такими и должны быть. А я считаю, что это не так.
И, соответственно, для вас, что депутаты работают плохо?
Ну, конечно. Я думаю, для любого человека, который понимает, как действует государственная власть, это очевидно, понимаете? Просто если раньше, там, в 90-е годы даже, да, как бы плохо не было, значит, там постоянно были баталии в Госдуме, понимаете, по поводу и без. Да, это может быть не очень тоже хорошо, но с другой стороны, была какая-то реальная, я не знаю, ну, конкуренция, что ли. А сейчас, ну, Минфин бюджет подал, Госдума
подсказали. Его одобрила.
Да, и все. Ну, это что такое? Так не должно быть.
Понятно. Благодарю вас. Да, спасибо. Так, неплохо они работают вовсе, говорит Борис Байкер. А Григорий из СПБ. Вот Милонов, например, чересчур активный, а Боярский молодец, курилки в аэропортах пробивает. А, вот, Григорий из СПБ таким образом оценивает работу депутатов. А, разница наших спортсменов в парламенте и их, в результате их страна одна из первых экономик мира. Там государственная система работает более стабильно и слажно. Наши спортсмены-депутаты, шоумен-депутаты только способны понимать словесное цунами, говорит Виталий Фили. Но вы понимаете, в любом случае в парламенте у каждого депутата есть наверняка своя функция, в том числе и у депутатов-спортсменов. Есть, например, депутаты, которых, у которых функция, например, выходить на публику и хорошо говорить. Потому что не все депутаты, к сожалению, умеют говорить. А есть какая-то функция еще у депутатов. А здесь 008 говорит, оценить работу депутата очень просто. Например, во сколько раз улучшилась жизнь населения благодаря принятым законам. Ну, то есть концептуально смотреть. Но здесь пока соцопросы. Давайте посмотрим. Вот вам позвонят, может быть, какой-нибудь социологической службы. И посмотрим в публикациях потом, как вы оцениваете в целом. Интересно, будут какие-то открытия для тех людей, которые хотят оценить работу депутатов перед думскими выборами, проанализировать ее, в данном случае Кремль и Единая Россия. Очень-очень интересно, какие там будут результаты. 16.30 новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16.34 в столице. Это радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго вечера, товарищи. Мы с вами продолжаем. А тема на эти полчаса следующая. Российский аналог Википедии обойдется бюджету Российской Федерации почти в 2 миллиарда рублей. И гражданам России запретят разводить огонь. Где? На балконах, например. То есть нельзя будет жарить шашлыки, нельзя будет разводить огонь. Но огонь не... Но там, кстати, не только про балконы речь идет, а еще и в комнатах. Общежитие, номера гостиниц. А наши координаты 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948. Еще у нас есть телеграм, говорит МСК, бот, и твиттер, собака, говорит МСК. Итак, правительство планирует выделить за 3 года почти 1 миллиард 700 миллионов рублей на большой российской энциклопедии на создание общенационального портала, интернет-портала, который должен стать качественной альтернативой Википедии. А следует из проекта федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021 года и 2022. Согласно документу, размер субсидии открытому акционерному обществу научное издательство «Большая российская энциклопедия» на создание и функционирование общенационального интерактивного энциклопедического портала составит, и вот такую сумму в итоге и составит, почти 2 миллиарда рублей. Владимир меня поправляет, говорит, добрый день, а не вечер. Вечер с 18 часов. Владимир, у нас такая камерная обстановка, что уже добрый. Добрый вечер. Полина Калазариди с нами на связи, интернет-исследователь, преподаватель Высшей школы экономики. Полина, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, а кому это надо, если уже есть Википедия?
Смотрите, вопрос там о том, кому это надо, до конца не имеет, наверное, ответа. Все-таки много разных заинтересованных лиц. Я вот смотрела, кто участвует в этом деле. Там довольно большой список организаций. Так. Но, как я понимаю, это происходит во многом под эгидой такой общемировой борьбы с тем, чтобы информация в интернете была только правдивой, правильной и исключительно проверенной.
А что, Википедия – это фейк? Или что?
Нет, конечно, Википедия – это не фейк, но вроде как Википедию могут редактировать все, и вот многие и государства, и всякие научные организации, и журналисты озаботились тем, что люди могут вообще везде прочитать что-то не то. В том числе, мне кажется, и Википедия попала под раздачу такой общемировой борьбы с фейками, недостоверностью, субъективностью и так далее.
Да, ну, Полин, сразу я вспоминаю. Говорили, давайте создадим русский телефон, получился йотафон. Ну, не очень популярен. Давайте создадим русский поисковик, был поисковик-спутник, тоже потратили чуть ли не такую же сумму, но как-то все равно люди пользуются другими поисковиками. А с вашей точки зрения, вот этой вот российским аналогом Википедии будут пользоваться или ждет судьба ее мобиля, ее тафона и спутника?
Ну, мне кажется, что судьба подобного проекта будет хуже, чем у всех предыдущих новшеств, потому что все-таки йотафоны работают. Угу. Вот.
Ну, про популярность все-таки речь идет.
Ну, смотрите, с Википедией же какая была история. Угу. Знаете, когда она только стала появляться, вообще-то ее никто не хотел делать в Википедии. Когда этот проект только начинал возникать, его создатели пытались сделать энциклопедию. За год они написали что-то вроде там 3 или 4 статьи, это было в 2000 году, и поняли, что что-то дело совсем не идет, а потом решили изменить концепцию и все-таки поставить ее на Вики-движок, который существовал, собственно, до Википедии, только назывался, по-моему, по-другому. Вот. В общем, Википедия получилась, потому что не получился другой проект, да, который похож удивительным образом на то, о чем говорят сегодня. Поэтому я на что надеюсь? Мне кажется, что если в процессе этого, значит, многомиллиардного создания возникнет, может быть, какая-то более светлая идея, чем создать единое одинаковое знание в рамках большой энциклопедии в интернете, зачем-то конкурирующей Википедии, то, может быть, это будет и неплохо. Правда, ну, надежды не очень много, но я вот вспомнила про эту историю самой Википедии, как про все-таки, как мне кажется, хороший пример того, что подобные инициативы иногда заканчиваются хорошо. Но в противном случае, мне кажется, это будет некоторая попытка имитировать то, что уже не может быть в 21 веке в интернете рабочим.
Да, но вот здесь просто любопытный момент сразу же. Почему бы просто не оцифровать большую российскую энциклопедию, например, хотя наверняка кто-то это уже сделал. И это будет просто какое-то дублирование функций, потому что интернет как блокчейн, тут постоянная бесконечность какая-то. Но с другой стороны, Роскомнадзор год назад, например, предлагал закрывать Википедию, потому что там были ошибки, ну как бы ссылались на ошибки. Не получается ли, что у нас сейчас попробуют создать аналог Википедии, вот эту большую российскую энциклопедию выделят 2 миллиарда рублей почти что, а потом просто прикроют Википедию и скажут, вот вам большая энциклопедия российская.
Ну, смотрите, Википедия и большая российская энциклопедия выполняют все-таки сегодня разные функции.
Поясните, да,
тогда. Большая российская энциклопедия, насколько я знаю, в большой степени используется для фиксации уже давно утвержденного знания, туда попадают только вещи, которые, ну, такие состоявшиеся и, как бы, по которым уже можно написать что-то, так сказать, по итогам их существования в нашей жизни.
Так.
Значит, в Википедии появляется очень много нового, очень много о том, что происходит прямо здесь и сейчас. Плюс все-таки на страницах обсуждений можно увидеть разноголосицу. И иногда ее даже сохраняют на самих страницах Википедии. То есть там всегда есть возможность увидеть, что люди не всегда согласны по поводу вещей, которые в больших энциклопедиях, типа большой российской, конечно, уже причесываются, приглаживаются и подаются как абсолютно неоспоримые. Вот. Но мне кажется, что и функционал совсем разный. То есть энциклопедиями такими крупными мы пользуемся, когда занимаемся какой-то научной работой или там, возможно, школьники ее пользуются, хотя, честно говоря, я не уверена. Но есть такое предположение, что энциклопедия вроде как нужна, чтобы вот что-то такое уже образовавшее знание, да, к нему обратиться.
Вот, хорошо. Да.
Совсем другая.
Полин, тогда еще вопрос. Кто целевая аудитория? Вот здесь, может быть, у электронной, ну, я не знаю, правильно ли это называть электронной версией большой российской энциклопедии, конечно, тоже до конца непонятно. Но вот у такого ресурса.
Ну, смотрите, здесь сложно говорить, а все-таки ресурса еще нет. Его описание очень зыбкое.
Да.
Его аудитория пока описывается, кажется, как что-то типа вся Россия и все русскоговорящие люди, но это понятно, что как-то очень абсурдно звучит, потому что не может быть аудитории у такого информационного ресурса. Даже в Википедии есть все-таки, мне кажется, там свои группы аудиторий. Вот. Короче, нет, мне кажется, нереально пока понять, кто может быть такой аудиторией. Вот. Может, если авторы придумают какой-то понятный способ использования этого продукта.
Ну, то есть, я не знаю, школьники, студенты или уже все? Ну, то есть смотрите, они пользуются другими ресурсами.
Насколько я понимаю, школьники и студенты читать талмуды, в общем, как раз благодаря интернету отвыкли и привыкли делать довольно важную в нынешнем веке штуку, а именно самим искать информацию, составляя ее из кирпичиков рассеянных по книгам, статьям, Ютубу, Википедии и так далее. Как у них это получается? Большой вопрос. Ну, типа, многие жалуются, говорят, что ерунду часто пишут. Ну, и вполне может быть, да, я тут не берусь оценивать то, как люди это делают. Но очевидно, что современный учащийся, у него другой навык, да, у него не навык суметь законспектировать статью из энциклопедии. У него навык собрать информацию разрозненно и научиться с ней работать.
Да, благодарю вас. Спасибо, Полин. Полина Калазариди была с нами на связи, интернет-исследователь, преподаватель Высшей школы экономики. Виталик говорит, мне кажется, опять потратят деньги в никуда, причем, как я понимаю, деньги бюджетные. Создали поисковик «Спутник». Кто им пользуется? Пара фриков в день зайдут и все. Потому что все остальные пользуются Яндексом или Гуглом. Конечно, в этом русском аналоге Википедии заинтересованы, коррупционеры заинтересованы, деньги распилить, дом на Ибице справить, или еще где-то тут, или озере Кома, пишет Виталий Фили. Так, я любой ответ нахожу только в Википедии, говорит 413-й. Так, очередное закручивание гаек, если только одно правильное мнение, мы вам расскажем, говорит Пираджо. Куча у нас других более важных проблем, 2 миллиарда рублей на замену Википедии, говорит Пираджо, продолжает. Возникает вопрос о качестве, задается вопросом Панк 13-й. Так, нет, 7373, да, 948, телефон прямого эфира. Вот смотрите, предлагают создать, пока в заголовках речь идет о русском аналоге Википедии, при этом год назад Роскомнадзор говорит, что-то тут проблемы какие-то возникают, значит, с Википедией, потому что много ошибок, например, люди в ЕГЭ допускали и сделали вывод в Роскомнадзоре, что люди, которые готовились к ЕГЭ, пользовались Википедией, неправильные там оказались почерпнутые сведения, и в итоге вот нехорошие ответы. То есть нужно с этим что-то сделать. С другой стороны, Полина Калдзариди говорит, что Википедию пытались сделать, как словарь некий такой. А туго это шло, в итоге отдали всем. То есть такая горизонталь была, горизонтальная связь. Википедию наполняют все. А тут речь идет о некой монополии или некой вертикали, которую создают вот в этой архитектуре, значит, энциклопедических знаний. А что с Википедией станет потом? Роскомнадзор запретит, говорит 990? Не знаю. Пока ничего. Пока ничего. 7373-948. Давайте так, без политизации. Вам такой ресурс будет полезен? Вот по-прикладному, просто я вспоминаю, когда мы готовились еще, там так не в ходу был интернет, Википедии точно не были, но талмуды эти доставали, словари всякие, большие советские энциклопедии были, да, тоже пользовались этим. А тут вдруг то ли оцифровать хотят, то ли аналог какой-то создать. Вот как еще один ресурс для получения знаний? Полезно это или нет? Здравствуйте. Алло.
А, Женя, здравствуйте, полковник.
Да, полковник, я слушаю вас.
Вы знаете, в данном случае, вот я, как бы все примеры, которые вы приводили, и с йотафоном, и с йомобилем, и со всем остальным, у них проблема заключалась в том, что существуют в мире и как бы в России существуют более, как говорится, более лучшие аналоги, которые по более доступной цене.
Так.
Поэтому той же самой вот электронной новой этой справочной системе и так далее, она должна быть сразу заведомо лучшей для того, чтобы ей начали пользоваться. То есть у нее должен быть удобный интерфейс, у нее должно быть хорошее наполнение всяким, по всяким вопросам, там, от как солить капусту, да кто такой там Гржимик Пшевич какой-нибудь, неважно. Да? То есть в данном случае тогда да, и если... тогда и если таковое будет, то народ, конечно, к этому потянется. Весь вопрос стоит в том, что нужно огромное количество потребителей, чтобы такой проект окупился. Почему не окупился йомобиль, почему не окупился йотафон? Потому что на их фоне существовали смартфоны, всякие айпэды и так далее, самсунги, которые предлагали, может быть, дешевле, может быть, дороже, но качество лучше, дизайн лучше, интерфейс лучше.
Да.
Соответственно, то есть пока нет сбыта достаточного, да?
Сложно говорить.
И для того, чтобы этот сбыт получить, нужно сразу вложить много денег. А с учетом того, что у нас так не умеют, а деньги, которые будут вложены, они частично будут распилены и ну, сами понимаете, да, то есть какая-то структура, которая начнет этим вот заниматься, она пригласит подрядчиков, подрядчики наймут субподрядчиков, в конце концов будут писать программу индусы, а, так сказать, наполнять будут студенты, и понятно, что там будет.
Из Вики... И брать ресурсы из Википедии, да, контент. Спасибо большое, Александр. Да, благодарю, спасибо. Я тут, товарищи, ошиблась с тем, что говорила, кто хотел, предлагал закрыть Википедию за ошибок. Не Роскомнадзор, простите, ради бога, товарищи, а Рособорнадзор, конечно, не Роскомнадзор. А то мы все привыкли, что Роскомнадзор что-то запретить хочет. Нет, про Википедию Роскомнадзор не говорил, только Рособорнадзор, да. Потому что говорили, что высказал тогда замглавы службы Александр Бисеров, заявивший, что количество ошибок, которые она содержит, это просто зашкаливает. И в Рособорнадзоре позже призвали отнестись к такому мнению с иронией при этом. Ну, то есть ошибок много, но вот так. То есть хороший интерфейс, да, любопытно. То есть как эта структура может конкурировать, например, с той же самой Википедией. С другой стороны, Википедия – это вообще всемирный ресурс. Получается, мы стараемся для нашей аудитории какую-то создать вот эту вот энциклопедию, большую, электронную, аналогичную Википедию, но с лучшим контентом, с более качественным контентом. Или мы будем вот это вот создавать с расчетом выйти в мир, соответственно, что вот, товарищи, у вас есть Википедия, но мы создали лучшую версию Википедию с выверенными формулировками, с выверенной терминологией. Вам будет удобнее, вам будет лучше. Википедия предлагает Панк 13, еще названия даже не было, честно говоря. 7373948, давайте еще вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте, Дмитрий, меня
зовут. Да, Дмитрий, слушаю вас.
Ну, смотрите, это, как всем известно, да, в интернете как бы признак плохого тона пользоваться Википедией, потому что там кто хочет, тот то и пишет. Да?
Так.
Как минимум, надо зайти на статью, посмотреть ссылки, и потом, перейдя по этим ссылкам, уже как бы приводить первоисточник. Вот, поэтому, если как бы кто-то хочет оцифровать там большую советскую энциклопедию или, ну, сделать некий электронный аналог, что в этом плохого, пожалуйста.
То есть вы будете этому ресурсу доверять больше?
Ну, конечно, это же получается как академический, да, некая академическая знания. Энциклопедия, в которой там все выверено и сделано. Другое дело, что может быть не так оперативно, да, как в Википедии. И, ну, как
ну сказать, когда, да, кто-то умирает, там сразу доставят дату смерти, да, очень быстро.
Ну, да, нет, никто же не мешает там факты неоспоримые сделать, там, а вопросы там, как часто прилетают инопланетяне, да, на Землю, они останутся в Википедии, да, наверное, потому что трудно в академическую литературу их как бы добавить. Вот так вот. Я как бы начал думать, когда вы подняли эту тему, и я вот так вот на память не могу что-нибудь придумать какую-то, кроме Википедии, да.
Что было бы?
Да, ну там, я думаю, какая-нибудь Британика, да, наверное, они ее пытаются оцифровать и тоже в интернет положить. Вот, ну, что-то на русском языке прям.
Ну, то есть что-то нужно сделать. Другое дело, может быть, все-таки, вот я опять зацепил за тезис Александра Полковника, что если мы хотим конкурировать, то хотя бы должно быть что-то удобное, действительно удобное. Так, Виталий, я читала вас, Виталий, по поводу поисковика «Спутника» уже, да, просто хороший интерфейс нужен для начала, потом все-таки создавать новые системы. СЛД, большая советская энциклопедия, самая крутая, особенно мелкий шрифт впечатляет. Не нужны нам больше никакие другие. То есть вы предлагаете вот это вот в таких количествах, точнее, талмуды хранить дома, в аналоге все это изучать и читать. Ну, не знаю, и там регулярно пыль протирать. Все-таки за интернетом, товарищи, будущее, вот пытаются каким-то образом подогнать под наступившее уже будущее те знания, которые были накоплены и пока только напечатаны на бумаге.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Тут еще с пометкой «срочно» есть, если уж двигаться по классике нашей программы. Какая у нас существует клавиша? По-моему, я попробую ее нажать. Наверное, вот она.
«Срочная новость».
Да, я угадала. Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Геннадий Монаков, который произвел 2 космических полета на орбитальной станции «Мир», скончался сегодня на 70-м году жизни. Об этом депутат Госдумы, космонавт Максим Сураев сообщил. Цитата: «Сегодня ушел из жизни Геннадий Монаков. Очень жаль, светлая память», написал Сураев в Твиттере. Мы продолжаем. Следующая тема какая у нас? Гражданам России запретят разводить огонь на балконах. Правительство одобрило ряд новых требований, направленных на обеспечение пожарной безопасности. Об этом в МЧС сообщили. Новым законом запрещено использование открытого огня на балконах, лоджиях квартир, жилых комнатах, общежитий и номеров гостиниц. Согласно новым правилам, руководители развлекательных организаций обязаны информировать зрителей о правилах пожарной безопасности. Перед началом сеанса в кинотеатрах теперь необходимо будет проигрывать аудиозапись или показывать видео с информацией о порядке действий при пожаре. Кроме того, зрителям расскажут о направлениях эвакуационных путей и выходов, а также расположении первичных средств пожаротушения, говорится в сообщении. Но самое главное, чтобы сами пожарные выходы и сами эвакуационные выходы не были заблокированы. Как мы все помним, как это было в случае чудовищного пожара в торговом комплексе «Зимняя вишня». С нами на связи Александр Старостин, исполнительный директор группы компании «Пожарный центр». Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Скажите, вот любопытно по поводу разведения огня на балконах и лоджиях. Сразу заговорили о том, что шашлыки жарить нельзя, то есть людям запретили. Кто-то заговорил даже о том, что курить просто на балконах нельзя. А как это администрировать?
Ну, смотрите, здесь прежде всего нужно понимать, что те нормы, которые сейчас появились в этом документе, да, они, в общем, абсолютно логичные, они, ну, на понятийном уровне существовали и ранее, да, сейчас они просто, ну, обрели уже некую бумажную форму. И мне кажется, что самое главное администрирование здесь должно быть прежде всего на совести самих граждан, да, потому что, ну, как бы, очевидно, мы понимаем, что разведение там того же мангала на балконе, да, оно чревато, как бы, последствиями, как, в принципе, там, неосторожное обращение с огнем на балконах и так далее, да, и, ну, прежде всего, это должно быть на совести самих владельцев и пользователей этих балконов, но и в крайнем случае, если там не хватило этой совести, да, то те же самые соседи, либо какие-то очевидцы этого всегда вправе обратиться, ну, дать сигнал в соответствующие службы и службы отработать.
Ну, если понятно, что костер на балконе, он, конечно, привлечет внимание, а если человек курит, например, на балконе, вот это как администрируется? Ну, а я не курил. Ну, то есть курение подпадает под это, что на балконе курить нельзя или нет?
Здесь же вопрос, опять же, не только с точки зрения законодательства. Да, все мы прекрасно понимаем, что сама сигарета, пока она находится в руках курильщика, да, и он за ней наблюдает, если он там в трезвом состоянии, у него есть пепельница там и так далее, да, она как бы, ну, скажем так, опасность несет, но незначительно. Да, но мы сразу себе представляем, что... Во-первых, этот человек доставляет определенные неудобства своим соседям, там, да, или жителям соседних гостиничных номеров, которые, ну, например, не хотят нюхать табачный дым и так далее, да, это как бы логично. И с другой стороны, если мы говорим о пожарной безопасности, то брошенный с балкона вниз окурок может залететь на нижележащий балкон, послужить причиной пожара. Оставленный непотушенный окурок в пепельнице на этом же балконе может порывом ветра вынести из этой пепельницы, он может попасть куда-то на горючую нагрузку, там, на бумагу, или, допустим, на белье, которое сушится часто на балконе, да, и также послужить причиной пожара. Но, опять же, говорю, что прежде всего, наверное, стоит думать об окружающих, те, которые, ну, просто не хотят чувствовать запах табачного дыма.
Ну, одно дело, кто-то что-то не хочет, а другое дело, как наказывать. Вот здесь просто я действительно пытаюсь понять, если правила, которые на интуитивном уровне, как вы говорите, должны были соблюдаться, но они обрели бумажную форму, соответственно, идет речь о том, чтобы это каким-то образом администрировать.
Соответственно, теперь, поскольку это уже прописано в данном документе, да, соответственно, за нарушение правил противопожарного режима может наступать административная ответственность, которая прописана в Кодексе об административных правонарушениях, и надзорным органам теперь будет, скажем так, проще вести административную практику в этом отношении, потому что раньше как бы это оставалось на понятийном уровне, и было достаточно сложно именно притянуть разведение мангала, да, к какой-то административной статье, потому что там, если это проводить как хулиганство, это да. Ну, достаточно жесткая статья, да, и может не хватить административного материала, теперь как бы, составление административного материала будет проще.
Угу. Панк говорит, наш слушатель, мангал на балконе – это проблема москвичей, у меня лес и поле под боком, ролики про эвакуацию у нас в городе уже год крутят в кинотеатрах, и пират Джо говорит, я постоянно жарю шашлык на балконе на углях и всегда угощаю соседей. Еще никогда не было жалоб. А это действительно распространенная практика жарить шашлык на балконе?
Ну, к сожалению, да. И те, кто, скажем так, позволяет себе это делать, не всегда задумываются о последствиях, потому что, скажем, в момент розжига углей, если пользоваться какими-то жидкостями, легко воспламеняющимися для их розжига, и сами разгорающиеся угли, они несут в себе достаточно большую опасность, потому что тот же самый порыв ветра, да, искру с вашего балкона может перенести на соседей, на котором может быть либо складированы какие-то вещи, он может быть захламленный, там то же самое белье может сушиться. И не говоря уже о том, что в принципе там продукты горения от этого, да, могут оказать негативное воздействие на то же самое белье чистое. Вот. Это действительно может послужить причиной пожара, а пожары, которые происходят на балконах, они достаточно сложны в тушении, потому что достаточно длительное время это...
Незаметно?
Пожар имеет свободное развитие, да, не будучи незамеченным владельцами квартиры и так далее. В большинстве зданий балконы являются дополнительным средством спасения и эвакуации. Вот, соответственно, как бы очень много осложняющих факторов. Ну и, конечно, нужно учитывать наш менталитет, то, что очень многие используют балкон как место для хранения чего-либо.
Александр, еще от наших слушателей просто уточнение. Считается ли открытым огнем газовый гриль и мангал?
Да, безусловно, считается, потому что, в принципе, составляющие огня там точно так же есть. И, как я уже говорил, в случае с мангалом там непосредственная угроза есть распространения огня и так далее. Да, и мы на большинстве серийных балконов не в состоянии выдержать противопожарное расстояние необходимое. Вот. Что касаемо газового гриля, там также присутствует достаточно калорийное пламя, поэтому плюс жировые отложения, которые происходят во время приготовления пищи, как правило, мясо, да, на мангале готовится. Вот. Также возможны вспышки жира от этого пламени.
Спасибо большое, Александр. Александр Старостин был с нами на связи, исполнительный директор группы компании «Пожарный центр». Так, кто, Ипатий, тебе что, в общаге не замутить романтику? Романтическую вечеринку со свечами не надо, Ипатий, не надо. Свечи имеют свойство воспламеняться, и тогда проблема. У людей нет чувства, чувства самосохранения, говорит пират Джо. Так, а мы на крыше жарили, ничего, хорошо, что на крыше не запретили, говорит Ипатий. Выходите в места, где положено, в конце концов. Или дома на гриль сковородки, и у вас прекрасно все. Зачем? Зачем вам все это надо? Этот шашлык на балконе. Зачем? 17 часов новости, товарищи, а потом встречайте, Юрий Буткин к вам придет и проведет. Идет для вас прекрасный информационный вечер, и вы тоже, пожалуйста, будьте здоровы.